Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня передача московской студии нашего радио «Время гостей». Гость студии – директор Центра германских исследований Института Европы профессор Владислав Белов. «Как начинался Северный поток?» Ведет передачу Михаил Соколов. Эфир 8 сентября 2005 года.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной директор Центра германских исследований Института Европы профессор Владислав Белов. По телефону из Мюнхена с нами политолог, европейский корреспондент газеты «Форвардс» Итан Финкельштейн. И из Польши к нам присоединится наш обозреватель Виталий Портников, который находится на экономическом форуме в Кренице. Сегодня в этой передаче мы поговорим о европейском пространстве сегодняшнего дня, о визите Владимира Путина в Германию, о перспективах выборов Федеративной Республики Германии, о событиях на Украине, естественно, отставке правительства Юлии Тимошенко и соратников президента Ющенко. Ну что ж, сегодня мы начнем с событий в Германии. Переговоры уже начались Владимира Путина и канцлера Шрёдера. И главная тема, по крайней мере, официальный повод для этой встречи, это подписание договора о совместном проекте. Это прокладка газопровода по дну Балтийского моря из Выборга в Грейсвальд, Мекленбург, Переднюю Померанию. Непосредственные участники соглашения – два энергетических концерна Федеративной Республики Германии – БАСФ и ЭОН, и «Газпром». Ожидается, что российской стороне в проекте будет принадлежать 51%, но оставшуюся долю поровну разделят между собой немецкие партнеры. Я приветствую профессора Белова и хотел бы обратиться к Владиславу Борисовичу. Насколько важен этот проект действительно для Европы, для Германии, ну и для России тоже?
Добрый день. Я думаю, архиважен. Таких проектов у нас еще не было. Нас, несмотря на всю критику со стороны прибалтийских государств, Белоруссии, Украины, Польши, которые считают, что трубопровод должен был пройти по их территории, думаю, что именно североевропейский газопроводный консорциум – это тот проект, который обеспечивает для Германии, а также других западноевропейских стран, в том числе Великобритании, альтернативный транспортный коридор, который фактически не зависит от той или иной ситуации в том или ином государстве. Южно-русское месторождение, с которого будет поставляться газ, оно достаточно мощное, но при этом весьма сложное, залежи свыше 3000 метров, и концерн БСФ, как говорят немцы, не БАС, БСФ, и, соответственно, дочка Винтерсхалл и совместное предприятие с «Газпромом» Вингаз способны предоставить технологии, которые будут способствовать добыче газа с этих глубин. При этом напомню, что это вертикальное бурение, когда на какой-то глубине труба уходит на 90 градусов вбок. У нас таких технологий нет. Не случайно «Газпром» пересмотрел первоначальные планы транспортировки 20 миллиардов кубометров газа в год в сторону 55 миллиардов. Цифра колоссальная, это порядка 30%, это треть ныне поставляемого газа, и, соответственно, в рамках ориентации Германии, как, впрочем, и других европейских стран, не случайно подчеркиваю европейских стран, потому что это не только российско-германский проект, это европейский проект, как бы не хотели обозначить другие страны, опять же, в том числе Польша. Это фактически, как говорится, гарантия для Германии поставок газа в долгосрочной перспективе. Поэтому экономическая составляющая является первоочередной. Если хотите, в немецком языке есть понятие «Wirtschaftspolitik», «экономика политическая». В этом плане, если есть политика, то она концентрирована в выражении экономики.
Ну что ж, я обращусь к Итану Финкельштейну в Мюнхене. Господин Финкельштейн, как вот этот проект экономически выглядит из Германии?
Из Германии он выглядит так же, как из России, то есть как один из самых важных, самых значительных экономических проектов. Я во всем согласен с профессором Беловым. Хочу только добавить, что этот проект, проект газопровода протяженностью 1189 километров под дном Баренцева моря, он еще и позволит экономить приблизительно миллиард долларов на транспортировке. Так что дополнительные затраты по его строительству где-то окупятся года за два.
Ну что ж, а вот как быть все-таки с недовольством тех стран, которые получают плату за транзит? Это прежде всего Польша, Белоруссия, Украина. То есть они лишаются части потенциальных доходов и считают, что это некое политическое решение. Я не знаю, есть ли у нас на связи сейчас Виталий Портников. Виталий.
Да.
Виталий как раз в Польше на форуме в Кренице. Вот как это все воспринимается польским общественным мнением прежде всего?
Ну, вы знаете, что для польских наблюдателей встречи, допустим, между Владимиром Путиным и Герхардом Шрёдером, это очень серьезный удар по экономическому будущему их страны, потому что здесь это будущее традиционно связывали с транзитом. И совершенно очевидно, что любое строительство альтернативного энергопути, которое не пройдет через польскую территорию, очень серьезно обсуждается здесь и политиками, и бизнесменами, и воспринимается, прежде всего, как политический ответ. Политический ответ России на участие Польши в событиях на постсоветском пространстве, на те особые отношения, которые Александр Квасневский установил с Виктором Ющенко, украинским президентом, на то участие, которое президент Польши принимал в круглом столе в Киеве. Но здесь начинает тогда недоумевать. Как же тогда Германия, которая, казалось бы, тоже должна быть поддерживать оранжевые стремления Украины и роль Польши в этих событиях, как же она идет на шаги, которые могут привести к тому, что Польша станет экономически зависимой от России. То есть экономическая целесообразность, которой руководствуется правительство Герхарда Шрёдера, можно сказать, в Варшаве попросту не принимается в расчет. И тогда начинается уже следующая спекуляция. Может быть, правительство Ангелы Меркель будет более осторожным по отношению к России, а люди, которые приезжают сюда, представители немецкой оппозиции, которые готовятся стать властью, они раздают такие обещания польским политикам. Госпожа Меркель, которая была в Варшаве совсем недавно, обсуждала с польским руководством и с возможным победителем на президентских выборах в Польше Дональдом Туском именно этот вопрос.
Да, вот это, собственно, сообщение было сегодня и в комментариях многих экспертов, что госпожа Меркель действительно поддержала Варшаву, она обещала сбалансировать вот эту ось Берлин-Москва. Как понимать подобные заявления? Я обращусь сначала к господину Белову. Пожалуйста, Владислав Борисович.
По крайней мере, в контексте оси Берлин-Москва, Берлин-Варшава, североевропейский забравод не звучит. Эксперты подчеркивают, что независимость от исхода выборов и, соответственно, со 100%, 99% вероятностью будет Ангела Меркель. Любое правительство поддерживает североевропейский газопровод, абсолютно верно. Все-таки я остановлюсь, что это альтернативный коридор, не зависящий от ситуации, в том числе и технического характера каких-либо технических катастроф на территории Польши в рамках трубопровода. Это гарантия, согласен с своими коллегами, окупается более дешевой транспортировкой газа. И хотел бы напомнить польским коллегам, в общем-то, нечего пенять на зеркало, когда история взаимоотношений на энергетической карте Европы-Польши с соседними государствами выглядит, в общем-то, нелицеприятной. Напомню, 93-й год, когда Польша разыграла украинскую карту, не допустила Украину к польско-белорусско-российскому проекту. До сих пор Польша не согласна провести вторую нитку газопровода из Белоруссии в Словакию. До сих пор, напомню нашим польским коллегам, не решена судьба газопровода Одесса-Броды. В общем-то, коллеги, как говорится, есть что строить. И нечего обижаться на то, что вы не получили альтернативных доходов, а существующих доходов польских коллег никто не решает. Поэтому я бы изменил со стороны Польши некую тональность, и, по крайней мере, подписанное письмо Бороси, направленное полгода назад со стороны Польши прибалтийских государств, к сожалению, не было ответа, что якобы через их голову решаются некие проекты. В общем-то, вы члены Евросоюза с 1 мая вступили, давайте через комитет обращайтесь, решайте, но при этом, опять же, это достаточно стабильный, хороший проект, открытый для других концернов. Если нет в Польше концернов, способных войти в данный проект, как БП или другие концерны, ну, это, как говорится, объективные некие обстоятельства, некие сравнительные преимущества других государств. У нас есть разделение труда не только в Евросоюзе, но и в мире, и, наверное, с этим надо считаться. В общем-то, не надо политическими кулаками размахивать и, в общем-то, такие делать заявления в отношении неких осей и так далее и тому подобное. На мой взгляд, это несправедливо, некорректно. И, в общем-то, господин Кёллер, который недавно посетил на напомню, президент Германии, Польшу, пытался смягчить тональность всех этих высказываний, и никто не выступает против того, чтобы Польша была в германо-французско-российско, здесь можем продолжить некую, соответственно, ряд итальянско-английском диалоге. И, по крайней мере, Польша как бы замалчивает все-таки, что есть Веймарский треугольник, Париж, Варшава, Берлин, и Россия не возражает, что есть некие треугольники. И я думаю, что, в общем-то, заслуга госпожи Меркель будет стоять в том, если она более активно включит Польшу в этот диалог, я надеюсь, что у Польши будет более европейский голос, тем более, что Квасневский в одной из статей заявил о том, что мало политиков в Европе с европейским мышлением. Ну что же, заявил, ну пусть показывает себя именно европейским мыслящим политиком.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Напомню слушателям «Радио Свобода», в эфире программа «Время гостей», ведет Михаил Соколов, вместе с нами профессор Владислав Белов из Мюнхена, политолог Эйтан Финкельштейн и наш обозреватель Виталий Портников, который находится в Польше. И я обращусь сначала к Эйтану Финкельштейну в Мюнхене. Эйтан, вот в контексте предвыборном, как воспринимается визит Владимира Путина в Берлин, как поддержка все-таки господина Шрёдера, или уже учитывается то, что президент России встречается и с Ангелой Меркель?
Путин приехал для того, чтобы поддержать своего друга Герхарда Шрёдера, но, видимо, все-таки в последний момент в Москве наконец поняли, что дни Шрёдера сочтены, и господин Путин будет встречаться и с лидером оппозиции госпожой Меркель. Но я бы хотел добавить к тому, что говорил наш коллега господин Портников о заявлении госпожи Меркель, о том, что она поломает некую ось. Так, конечно, лидер оппозиции, фрау Меркель, она, безусловно, поломает ось Париж-Берлин, которая частично и примыкает Россия. Это ось сугубо антиамериканской направленности. Меркель хочет восстановить добрые отношения с Америкой. Но это не имеет, в общем-то, никакого отношения к газопроводу по дну Балтийского моря. Без всякого сомнения, этот газопровод будет строиться, этот газопровод будет строиться в интересах Германии, всей Европы и России. Этот газопровод имеет в самом деле действительно очень важное экономическое значение. Политика здесь играет роль подчиненную, и не надо думать, что Меркель будет следовать указаниям из Варшавы.
Я обращусь тогда к Виталию Портникову в Польше. Виталий, ваши польские собеседники, политологи вот на форуме в Кренице, рассчитывают ли они на изменение восточной политики, остполитик с приходом к власти христианских демократов в Германии?
Понимаете, ведь это на самом деле ситуация противоречивая, как совершенно правильно сказал господин Финкельштейн. Здесь не до конца понимают, например, что для госпожи Меркель изменение ее отношения к России – это не отказ от строительства газопровода, а, например, предъявление России тех гуманитарных, допустим, там претензий или политических претензий, о которых господин Шрёдер предпочитал не говорить со своим другом господином Путиным. Но есть еще одна довольно любопытная ситуация. Эта ситуация определяется двумя словами – союз изгнанных. Как известно, в Польше весьма насторожены отношения к деятельности этой общественной организации, которая объединяет немцев, которые вынуждены были уйти с нынешних восточных территорий, с нынешних западных территорий Польши и других, кстати, стран Восточной Европы, откуда происходило выселение немецкого населения после Второй мировой войны. Социал-демократы практически не поддерживали политических контактов с этими общественными организации, с ее руководителем, потому что И вот христианские демократы и христианский социальный союз Германии, уверены, что в Германии имеют довольно неплохие контакты. В польских газетах есть фотографии съезда Союза избранных, на которых присутствует госпожа Меркель. Является очевидным то, что представители этого союза и те, кто их поддерживает, являются традиционным электоратом для христианского демократического союза. Естественно, возникает вопрос, когда христианский демократический союз придет к власти, в свете того, что это будет первый его приход власти после того, как Польша стала членом Европейского Союза. Не приведет ли это к постановке новых, скажем так, имущественных вопросов, финансовых вопросов, связанных с теми требованиями, которые традиционно предъявляет союз изгнанных к правительствам стран, откуда немецкое население было переселено на территорию Федеративной Республики Германии.
Ну, по крайней мере, наверное, может стать вопрос о национальных меньшинствах, о кашубе, селезце и так далее. Так, Виталий?
Ну и, конечно, немцы. Немцы ведь живут в районе воеводства, и это тоже достаточно важный момент в отношениях между Германией и Польшей, хотя должен сказать, что как раз с точки зрения прав национальных меньшинств проблем как таковых не существует. Существует прежде всего проблема с теми людьми, которые жили в бывшем Бреславу, который сегодня в Вроцлаве, в бывшем Гданьске, который сегодня Данциг. Это, кстати, могла быть и российская проблема, да, с Калининградом, Кёнигсбергом. И этих людей ведь очень много, и их можно увидеть на улицах сегодняшних польских городов. Они продолжают приезжать туда сегодня как туристы. Но, опять-таки, вопросы собственности всегда в западном мире стояли очень остро.
Хорошо, спасибо, Виталий, и я предложу послушать звонки. Юрий Васильевич из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос нашим гостям.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Первый вопрос вот такой. Была политическая реформа на Украине, и с 1 сентября там должна была власть перейти к парламенту. То есть отмену парламенту. То есть премьер-министр должен выбирать был парламент. Непонятно, почему именно Ющенко вдруг сейчас снял председателя Совета Министров.
Вот, Петя, мы попозже хотели об этом поговорить, а вы нас
вопрос,
уже вынуждаете. Пропал, по-моему,
наш... Второй вопрос такой. Вы знаете, я вот научный работник, но не представляю себе, как можно проложить газопровод по дну моря. Это 900 километров. Как соединить какие-то участки трубы?
Ну, давайте, вот, Владислав Борисович, я чувствую, что вы в теме этой технологически тоже, наверное, смотрели. Что с технологией? А Украину мы отложим на после новостей.
Есть соответствующие технологии, при этом проблема не в прокладке по дну моря, потому что и по Черному морю проходит Голубой Дунай, трубопроводы, они отработаны. Проблема добычи газа, потому что, вот, предположим, в Германии, как ни странно, есть свои собственные источники добычи, но они находятся на территории моря, которую Германия готова объявить территорией заповедника и фактически отказывается от своих резервов. Поэтому вопрос не по дну морю, как проложить, а как газ из южно-русского месторождений добыть, я повторюсь, вот здесь немецкие технологии незаменимы.
Ну что ж, нас еще спрашивают, прежде чем газопровод проложить по дну Балтийского моря, может быть, сначала очистить дно от отравляющих веществ, сброшенных после Второй мировой войны, Родионов Владимир. А это актуальная проблема?
Наверняка где-то будут какие-то участки, которые обследуются, естественно, там, где будет проложен трубопровод, но будет очищено. При этом отмечу, что российская газопроводная система заслуживает самой высокой оценки немцев. Вдруг обнаружили, что над Сибирью повышено содержание метана. Немцы первым делом заявили, русские плохо транспортируют газ. Когда внимательно обследовали все, оказалось, газ поднимается из болот, то есть действительно насыщена атмосфера метаном. И сказали, что вот здесь у россиян проблем нет. Я думаю, что, в принципе, здесь технологических проблем не будет. Вот, к сожалению, вот появилась вдруг проблема Польши, которая прекрасно с 1997 года наблюдала за этим проектом. Было достаточно механизмов, чтобы не печатать всякие карикатуры а-ля пакт Молотов-Риббентроп на Шрёдера и на Путина. Как говорится, мне кажется, что, опять повторюсь, польские коллеги могли бы себя вести более объективно и более корректно.
Так, у нас звонок из Химок. Александр Иванович, давайте ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, утверждение такое, что все то, что поддерживала отечественная власть на Украине, в Абхазии, кончалось с точностью наоборот. Поэтому правильно сказали, что 99%, что у власти будут христианские демократы во главе с Ангелой Меркель. И тогда вопрос. Я представляю, что Росгаз уже транспортирует довольно значительную часть газа в Федеративной Республике Германии. Плюс еще этот газ по дну Балтийского моря. Мы знаем, что часто российское правительство ставит условия. Вдруг в Белоруссии прекращают подачу нефти, потом игры с Украиной, не собирается ли в конце концов и российское правительство тоже игры играть с Западной Европой?
Ну, такие опасения, наверное, есть. Я обращусь к Эйтану Финкельштейну.
Ну, я думаю, таких опасений в самом деле нет. Дело в том, что здесь существует естественная заинтересованность двух сторон, двух гигантских партнеров, Европы и России. Россия, в конце концов, не может кушать этот свой газ. Он ей не нужен, он нужен ей для того, чтобы его экспортировать, а Европе он тоже очень нужен. И трудно себе представить, чтобы вот в условиях такой взаимозависимости кто-то чего-то стал нажимать на какие-то кнопки, чего-то там перекрывать и так далее.
Итан, знаете, тут такой бытовой вопрос Станислав Павлович нам по пейджеру передает. Мне непонятно, почему нужен газ в Европу, потому что в Европе и прочих развитых странах электроплиты. Ответите?
Ну,
у вас что дома?
Необходим совершенно, потому что газ используется отнюдь не только для отопления бытового, коммунального. Во-первых, кстати, не везде электроплиты, везде еще очень много газовых горелок. Во-вторых, газ – это незаменимое сырье для химической промышленности. На газ переходит автомобильная промышленность. Так что потребности в газе будут только увеличиваться. И с этой точки зрения строительство газопровода по дну Балтийского моря – это очень перспективная затея.
Владислав Белов добавит, я чувствую.
Приведу цифры. На самом деле основными потребителями газа являются коммунальные хозяйства. Порядка 18 миллионов немецких домашних хозяйств являются потребителями газа. В 90-м году в рамках энергопотребления приходилось всего-навсего 15,4% на газ. В первом полугодии этого года, даже во втором полугодии 2005 года, уже 22,7% тенденция к росту. При этом, почему растет газ и газовые плиты, и отопление? Потому что газ выбрасывает достаточно мало в атмосферу соответствующего СО, которое является проблемой климата. И, кстати, вот здесь уже Ангела Меркель обожглась, потому что у них нет в соли энергетической концепции, помимо того, чтобы увеличить атомную долю атомной энергии, у красно-зеленых есть. И вслед за Шрёдером, который стал критиковать Буша за отказ подписать соответствующую конвенцию по климату, к этому подключилась Ангела Меркель. И, в принципе, в рамках трансатлантизма и всех других направлений, векторов, я буду забегать слово «ось», Ангеле Меркель надо будет совмещать свои европейско-германские интересы с какими-то противоречиями.
Спасибо профессору Владиславу Белову. Также с нами в программе «Время гостей» политолог Эйтан Финкельштейн и наш обозреватель Виталий Портников на экономическом форуме в Кренице. У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Сегодня передача московской студии нашего радио «Время гостей». Гость студии – директор Центра германских исследований Института Европы профессор Владислав Белов. Как начинался «Северный поток»? Ведет передачу Михаил Соколов. Эфир 8 сентября 2005 года.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» директор Центра германских исследований Института Европы профессор Владислав Белов. По телефону из Мюнхена политолог, европейский корреспондент газеты «Форвардс» Эйтан Финкельштейн. И с нами из Польши наш обозреватель Виталий Портников, который находится на экономическом форуме в Кренице. Мы продолжаем наш разговор со слушателями. Хочется поговорить о предвыборных прогнозах. Германия, выборы вот-вот, на носу идут митинги предвыборные. Конечно, этот визит многими, особенно противниками Шрёдера, воспринимается как такая все-таки акция поддержки со стороны России, да и Шрёдер не скрывает такого российского направления своей политики и личной дружбы с Владимиром Путиным. Хотелось бы услышать сначала находящегося в Мюнхене Итана Финкельштейна. Итан, вот помните, в прошлые выборы, говорят, наводнение спасло Шрёдера, его энергичные действия во время наводнения смогли спасти репутацию социал-демократической партии и дать ей выиграть. Возможно ли какое-то чудо, и вот эти вот цифры, которые предсказывают победу христианским демократам, вдруг изменятся?
Ну, вы знаете, Шрёдера в 2002 году спасло не только наводнение, но и, прежде всего, антиамериканская истерия, которую он раздул. Но и наводнение тоже. Он как-то сумел тогда оседлать ситуацию и выдать себя за победителя, так сказать, за человека, который сумел вот все это организовать, когда было наводнение на Рейне.
Сейчас снова было наводнение?
Что?
Сейчас снова было наводнение?
Да, сейчас было наводнение снова, но это наводнение уже не такого плана, не такого масштаба. Оно проходило в других регионах, в частности, в Баварии и на западе страны, где репутация у Шрёдера и без того очень плохая. Он даже, собственно, не посетил этих мест. Наводнение прошло, спала вода довольно быстро, и, в общем, Шрёдер никаких очков на этом заработать не смог.
А как на Иракской войне?
Ну, на Иракской войне это все старая песня. Здесь, значит, как было, так и есть. Новых приобретений у социал-демократов нет. Ни в области, значит, пропаганды антиамериканской, ни в области, так сказать, конфликта, борьбы или дуэли, что ли, Шрёдер-Меркель.
А широкая левая коалиция, например, социал-демократы, новая партия вот с участием Лафонтена, новая эта сила, ПДС и левые социал-демократы, и, собственно, зеленые, они не могут переиграть правых?
Я думаю, что такая коалиция исключена. Все-таки то, что называется левой партией, это маргиналы. Представить себе Шрёдера и Лафонтена в одном правительстве – это совершенно невозможно.
Ну что ж, я обращусь к Владиславу Белову. Ваши оценки предвыборные, прогнозы?
В начале августа в одном из интервью я сказал, что теоретически у Шрёдера была бы возможность, то есть слагать наклонение в невероятно высокой степени, если что-то произойдет такое, что было бы в 2002 году. Действительно, наводнение в Баварии не повезло, карикатуры пестрели опять Шрёдер, как говорится, действительно он хотел, но не поехал. Поехал Шилли, баварец Штойбер везде присутствовал. Кстати, социал-демократы справедливо критиковали Штойбер, что за три года после 2002 года наводнения, 1999 года наводнения баварцы ничего не успели, кроме программы, предпринять. Была достаточно жесткая критика со стороны баварских социал-демократов. Я думаю, ну что же может Штойберу помочь? И, представляете, помогает ему наводнение в Америке. Как ни странно, совершенно неожиданной страны, потому что...
На контрасте, да?
Не только на контрасте. На контрасте помощи, которые государство в Германии достаточно эффективно организует, будь то на земельном уровне Баварии, будь то на федеральном уровне в Дрездене и в других новых федеральных землях. И Шрёдер выступает именно с тем, что мы, красно-зелёные, выступаем за сильное государство, которое должно быть способно помочь своим гражданам в рамках таких катастроф, и как раз пример Америки, мало государства и мало помощи. Дальше я уже упоминал, что Шрёдер критикует Америку достаточно справедливо за отказ участия и сотрудничества в рамках политики климата, то есть соответствующих вредных выбросов в атмосферу. И, соответственно, Шрёдер, оседлав этого конька, достаточно грамотно предлагает дальнейшее развитие энергетической политики страны, в том числе с точки зрения обуздания цен на газ, который, кстати, в российских интересах, конечные цены, потому что «Газпром» становится игроком на этом конечном рынке. И вот в рамках дебатов в Бундестаге Шрёдер заявляет о необходимости отказаться от привязки цен на газ, которые существуют с 60-х годов прошлого века, и в этом плане он, как говорится, разворачивает электорат к себе. Здесь ничего не поделаешь, когда концерны пытаются повысить цены на газ в Германии на 15%, когда они реально только поднимаются на 5%, это достаточно выигрышный момент. Но согласен с теми, которые говорят, а что конкретно народные партии, так называемые Volkspartei, нам предлагают? Если внимательно посмотреть, то, в общем-то, особой парадигмы ни одной и другой партии нет. Дело идет, в общем-то, к большой коалиции, когда фрустрированные избиратели, уже подвержены влиянию харизматичности или высказывания того или иного лидера. Дуэль, которая состоялась 4 сентября, принесла все-таки вот эти пару процентов дополнительных голосов Шрёдеру. Через пару дней состоится еще одна дуэль с участием всех партий основных и так далее. И здесь появляется теоретическая, конечно, такая возможность, которую эксперты отвергают, но с 34% Шрёдер поставил себе задачу, такую партийную задачу, до 38% увеличить, плюс 1%, если получили бы зеленые, и вот вам 46%, когда красно-зеленые опережают нынешнюю оппозицию. Пусть это теоретическая возможность, но никто не предсказывал, что даже в рамках опросов у Шрёдера его партии будет 34%. В принципе, надо сказать, партийно-политическая система Германии находится в глубоком кризисе, не случайно маргиналы получают голоса тех фрустрированных избирателей, которые фактически этим критикуют партии, которые находятся и у власти, и у оппозиции. Как говорится, Германии нужна новая парадигма, и если будет большая коалиция, с одной стороны, это хорошо, вот крупные партии, вот вам ХДС, вот вам ХСС, вот вам социал-демократы, покажите, что вы можете сделать вместе. Но я думаю, что в рамках большой коалиции, помимо желания реально что-то сделать, будет большой спор, и, наверное, большая коалиция была бы, наверное, не лучшим вариантом для Германии. Наверное, черно-желтая коалиция, наверное, это наиболее удачный исход для Германии с точки зрения продолжения жестких реформ, так необходимой этой стране в условиях глобализации и меняющейся Европы.
Ну что ж, Виталий Портников в Польше. Как экспертам в Крынице видится исход выборов?
Дело в том, что Польша, как и Германия, находится накануне выборов, причем и президентских, и парламентских. И эти выборы полностью изменят политическую картину этой страны. Причем изменят так, как она никогда еще не менялась. По той простой причине, что Польша, как и Германия, находится в кризисе своей партийно-политической системы. Ранее в Польше правые сменяли левых, левые правые. сейчас только последних выборов правые практически сошли с политической сцены, а сейчас ходят левые. И какая-то вопрос, а кто же остается? Остаются партии, которые условно тоже можно отнести к правым, левым, но это партии скорее популистского толка, если так можно точно выразиться. Что означает популистского толка? То есть это те политики, которые все время покинули либеральные, левые лагеря с целью остаться на плаву в ситуации краха идеалов. И вот именно эти люди сейчас пользуются наибольшим, я бы сказал, таким расположением избирателей. То есть, как ни странно, то, что делается в избирательных системах относительно Германии, можно во многом отнести и к Польше. По той простой причине, что, вероятно, вот эта проблема краха традиционных идеалов, она является общеевропейской проблемой. Ну и, естественно, если госпожа Меркель, как представитель традиционной партии, которая находится в политической системе Германии все время с послевоенных времен, встречается в качестве партнера с возможным победителем президентских выборов в Польше господином Туском, который представляет гражданскую платформу, партию, которая создана на руинах польского либерального движения, то возникает естественный вопрос, что дальше, как говорится. Как будет эта традиционная политическая элита сотрудничать с элитой все-таки новой, все-таки не чуждой популистских лозунгов и обещаний, все-таки не уверенной в стабильности своих партийных образований. Это не просто проблема сотрудничества Польши и Германии. Это, если хотите, проблема сотрудничества Центральной Европы и Западной Европы, Старой и Новой Европы, и проблема образования в странах Новой Европы до того политического общества, которого пока что Старая Европа не знала, и которая может, кстати говоря, на Старую Европу очень сильно повлиять.
Ну что ж, давайте мы попросим слушателей еще к нам присоединиться. Илья Аронович из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Очень интересная передача. С удовольствием слушаю специалистов по Германии и Польше. В связи с этим три вопроса к этим гражданам. Первый вопрос. Как так получается, когда сегодняшнему польскому правительству выгодно, то оно, по крайней мере, на словах дистанцируется от российского газа и нефти, заявляя о необходимости сырьевой независимости, а сейчас рвутся? Не понимаю. Второй вопрос вот какой. Вы говорите о выборах в Германии и в Польше. Какой процент в Польше и в Германии безработицы? Вот я, например, знаю, что в Польше 20% средний процент безработицы, 40% среди молодежи. А что творится в этом плане с Германией? Я слышал, например, такую вещь, что если женщина приходит за пособием по безработице, ей дают направление в бордель, а она отказывается, то ее лишают в Германии.
Это вы уже загнули.
Ну, вот такую слышал. Но, извините, что слышал-то. Ей отказывают по пособию по безработице. Хотелось бы, это ерунда или нет? И последний вопрос.
Это четвертый
вот,
уже.
Мы говорим... Это один он вопрос. Мы говорим о том, что... Вот есть маргиналы. Маргиналами вы называете партию демократического социализма бывших коммунистов. Сколько они процентов по опросам получают? Сколько процентов маргиналы, так называемые, в Польше получают? Левое, правое, я не берусь судить.
Спасибо. Ну что, давайте тогда, я не знаю, про Польшу, по-моему, все-таки про газовую проблему поговорили достаточно. Гораздо интереснее все-таки вопрос по безработице. Господин Белова, я попрошу уточнить.
Вопрос не в бровь, а в глаз. Господину Шрёдеру, это то, на чем госпожа Меркель строит основную часть своей предвыборной борьбы, критика за постоянный рост безработицы, начиная с 98 года. С 3,5 миллионов в 98 году выросла безработица до 4,5 миллионов после 2002 года, и Шрёдер не удержал эту планку, и не лег, как Борис Ельцин, на рельсы, конечно, такого не заявлял, но почти было сказано, что вот я все сделал для того, чтобы эта планка не была превышена. Более 5 миллионов безработных, правда, август месяц положительный, безработица начинает сокращаться, но не в таких размерах, как этого хотелось бы. Ну, порядка 12% в среднем экономически активного населения, в новой федеральной земле гораздо больше, до 18-19%. Цифры разнятся в зависимости от того, кого мы включаем и не включаем в безработице, скрытой безработице. Шрёдер начал в марте месяце далеко идущие реформы под названием «Повестка дня 2010». В первую очередь реформы были направлены на реформу рынка труда, в том числе на реформу социального социального обеспечения, связанные с выплатой пособий по безработице и так далее и тому подобное. Ну, бордель, конечно, можно представить, что возможно нанять уборщицу там, или ресепционистку, хотя, конечно, таких официальных борделей в Германии нет, пока не дошли до этого, чтобы это было совсем уж так, как говорится, признано обществом на уровне официального бизнеса. Но действительно, в рамках программ, которые приняты в рамках этих реформ, ужесточили правила получения пособия по безработице. Если раньше значительная часть общества жила действительно, не помню это слово, припеваючи, получая 70% от последнего уровня, от зарплаты на последнем месте работы, и многие в черную подрабатывали, в общем-то, вели неплохую жизнь, то сейчас общество и государство пытаются сказать «нет, давайте все-таки работайте», несмотря на все те проблемы, которые связаны с конкретными личностями, когда инженер вынужден работать не по специальности. Да, Германия в кризисе, и, как говорится, сейчас Шрёдер призывает, и Меркель это продолжит, выхода нет, своих граждан обратить, как говорится, взоры на себя любимых, на свое государство, и все-таки увидеть, что же их предшественники сделали с Германией и для Германии в 50-е, 60-е годы, когда пояса затягивались. Фактически Германия загнала себя в ловушку социального благоденствия, когда граждане, в общем-то, сидят на шее у государства. От этого приходится отказываться, и, в общем-то, сейчас Германия дает хороший урок для того, чтобы, как говорится, граждане все-таки оценивали социальность государства немножко в других измерениях.
В эфире программа «Время гостей» Радио Свобода, ведет ее Михаил Соколов. Я обращусь к Итану Финкельштейну в Мюнхене. Итан, скажите, а христианские демократы в Баварии, они могут похвастаться какими-то успехами в борьбе с безработицей? Все-таки это многолетняя правящая партия в этом регионе?
Ну, во всяком случае, земля Бавария самая благополучная в этом отношении и с точки зрения безработицы, и с точки зрения деловой конъюнктуры. Но я бы не согласился с профессором Беловым. Дело в том, что, конечно, безработица в Германии очень высока. Она, конечно, больше 5 миллионов. 5 миллионов – это только официально, но есть еще и скрытая безработица. Из этих 5 миллионов 250 тысяч – это люди с высшим образованием. Но это еще и не все. Дело в том, что деловая конъюнктура отвратительная. Прирост приблизительно где-то на нуле. И началась эмиграция из Германии. Вот в прошлом году из Германии уехало 547 тысяч человек, из них 150 тысяч – это немецкие граждане с высшим образованием, деловые, молодые, от 25 до 44 лет. То есть проблем очень много. И большинство населения все-таки понимает, что все это результат 7 лет правления Шрёдера, то есть правления красно-зеленой коалиции, хотя, конечно, это и не совсем так. Так что, значит, разговоры о том, что Шрёдер где-то там выбивает какие-то проценты, это все-таки не совсем так. Обозреватели Германии, большинство наблюдателей считают, что, значит, диалог Шрёдера и Меркель закончился все-таки, хотя со счетом в пользу Шрёдера, но выиграл от этого именно Меркель. То есть это как в футболе, схватка, значит, заведомо слабой команды сильный, счет предполагался 0-4, а оказался 0-1. И Шрёдер остался при своих, а Меркель приобрела себе дополнительно симпатии. Я думаю, что дни Шрёдера сочтены, и это последняя встреча его друга Путина с ним в качестве канцлера.
Итан, скажите, пожалуйста, вот был вопрос про маргиналов, вот эта вот новая левая партия. Сколько она получит, по мнению экспертов?
Ну, по опросам это где-то 9-10%, но это совсем не обязательно будет так. Конечно, значит, есть всегда протестный электорат. Лафонтен – это нечто вроде, ну, вашего российского Жириновского. Значит, такие люди всегда...
На России бы такого Жириновского.
Да-да, все такие люди всегда набирают какие-то свои проценты. И что-то там будет, но сказать сейчас очень трудно.
И к Виталию Портникову в Польшу. Виталий, а в Польше вот маргиналы есть подобные, которые могут повлиять, тем не менее, на формирование политики?
Ну, конечно, нет.
Виталий, слышно вас очень плохо. Плохо слышно, я еще раз повторю, что это прежде всего самооборона, да, господина Лепера. Так, ну что, мы попробуем еще слушателей подключить с каким-то вопросом, но мне бы хотелось все-таки по поводу событий на Украине. Безусловно, они для многих неожиданные, отставка правительства Тимошенко. Как вот эти вот посторанжевые события могут повлиять на европейский контекст? Вот Владимир Путин на встрече с экспертами с некоторым удовольствием говорил о том, что там власть на Украине недееспособна, коррумпирована и так далее. Вот теперь есть подозрение, что эта трактовка, она будет только развиваться. Между прочим, Путин, кстати, на той же встрече сказал, что за коррупцию внутри Кремля беспокоиться нечего, все в порядке. Государственные чиновники, входящие в советы директоров крупных компаний, защищают государственные интересы. Вот теперь, наверное, будут говорить, что в России все хорошо, а на Украине кризис и все ужасно. Я обращусь к господину Белову. Вот Германия при новом руководстве может стать критиком России, но, с другой стороны, ей придется смотреть ведь и на украинскую ситуацию, вот на эту бурную политическую жизнь.
Нет, ну, по поводу критики, вот посмотрите, где она может критиковать Россию? Чечня. Ну, фактически, господин Шрёдер выбил этот козырь из рук Меркель, потому что Шрёдер тоже критиковал, благодаря Шрёдеру, его конструктивной позиции, вопрос вынесен на уровень ЕС. Кстати, Путин подчеркнул, если бы не Шрёдер, этого не случилось бы. Свобода слова, ну, нас критикуют и будут дальше критиковать. Ну, возможно, вопросы с ЮКОСом связаны, собственность и так далее и тому подобное. Что касается Украины, действительно, российские политтехнологи, которых умыли во время выборов, злорадствуют, наверное, внутренне, не открыто. Но, как говорится, вектор развития Украины не изменится. Вот этот оранжевый вектор, он сохранится. Здесь, как говорится, не надо думать о том, что что-то возвратится в Януковича-то еще. Что касается Германии, то Германия в первую очередь в рамках своей восточной политики проводит свои экономические интересы. И, в принципе, расширение ЕС состоялось во многом благодаря Германии, которая, в общем-то, преследовала именно эту часть, внешнеэкономическую часть. Абсолютно верно, новые рынки. Что бы я ожидал бы от Германии и от Меркель, и от нового правительства, как бы оно ни выглядело, это все-таки, наверное, более взвешенный подход к постсоветскому пространству как части европейского пространства. Не надо разыгрывать карту Украины, России, Казахстана или кого-то еще. Надо это все-таки рассматривать как, если мы говорим, что есть возможность каким-то образом продвинуть какую-то часть европейского экономического пространства в рамках этого четырехугольника. Но давайте думать все-таки не на двухсторонних отношениях, а все-таки, чтобы Германия встраивала эти многоугольники в матрицу своей внешней политики. Сложно? Сложно. Возможно? Возможно. И, естественно, и Украина, и Беларусь, и Молдавия, и Россия не видят своего будущего без Европы в том или ином контексте. А механизмы вхождения в Европу у всех стран будут разные, и темпы будут разные, и, соответственно, наверное, и проблемы, с которыми эти страны будут сталкиваться, будут разные.
Я обращаюсь к Каэтану Финкельштейну. Вот события на Украине сегодняшние как-то повлияют на германские дискуссии?
Видите ли, из Германии Украина и Россия видятся совершенно в разных весовых категориях. Россия – это очень важный, это огромный партнер, очень важный партнер. И стратегическое партнерство в экономической области, прежде всего, оно не изменится, какое бы правительство ни пришло к власти. Что бы там фрау Меркель не говорила о Чечне, может быть, она два раза в году что-то такое и скажет, это ровным счетом ничего не изменит. Политика будет продолжена. Собственно говоря, личная дружба Шрёдера и Путина – это вообще некое излишество. Отношения между двумя странами очень гармоничные, очень естественные, и ничего тут изменить нельзя. Что касается Украины, то Украина видится отсюда как нечто действительно такое маргинальное. Никто в сущности не понимает, что там происходит. И относится к Украине, вообще говоря, с большой осторожностью.
Ну что ж, Виталий, в Польше будут относиться с большой осторожностью Германия? Вообще, украинский кризис – это европейский кризис или это кризис постсоветского пространства? Пожалуйста.
Это не только кризис постсоветского пространства, конечно, потому что это еще и кризис восприятия украинских событий в соседних странах. Я думаю, что в Польше в гораздо большей степени, чем в Германии, потому что здесь есть некий образ оранжевой революции. И, кстати говоря, по-моему, уже говорил, что этот форум в Тбилиси должен был быть воспринят как некий бенефис Тимошенко и Юлии Тимошенко.
Но Тимошенко объявили человеком года, да, по-моему, там у вас?
Разрешена человеком года.
Да-да, я говорю, объявили человеком года Юлию Тимошенко, правильно?
Да, я вот тоже об этом говорю. Да, она не приехала, и уже не приедет как премьер-министр Украины. И понятно, что для многих польских наблюдателей происшедшее здесь, в Державе на Украине, может восприниматься как некое окончание определенного периода в польской роли на европейской политической сцене. Потому что если окажется, что Украина все-таки с большим трудом идет в ту сторону, в которую хотела бы Польша, чтобы она шла, ну, конечно, для польского политика это будет вопрос о том, чем занималась польская власть, поддерживая президента Ющенко в период оранжевой революции, почему не были созданы с помощью Запада и Польши те условия, при которых действительно бы Украина могла выбрать европейский и евроатлантический вектор развития без тех кризисных событий, которые мы наблюдаем сейчас.
Спасибо. Ну, знаете, еще интересное такое сообщение сегодня нашел. «Единая Россия» подала заявление о вступлении в Европейскую народную партию христианских демократов ассоциированным членом. Вот как это воспринимать? Это такая уже игра, попытка найти новый канал общения с новой немецкой властью? Вопрос господину Белову.
Не так просто вступить в ту или иную европейскую партию. Я думаю, что идеологи и специалисты в рамках «Единой России» прозондировали почву для этого. Социал-демократии, по всей видимости, не получилось, но христианские демократы, наверное, та приемлемая почва, которая вполне, вполне заслужена по своим ценностям для сотрудничества «Единой России» и европейского уровня партии. Скажу, что там очень много требований для того, чтобы просто пройти на этот уровень. И большинство из этих партий не получают подобного рода разрешения. Многие хотят, но не у всех получается.
Ну, Рогозин тоже хотел вступить в социнтерн, и даже господина Шмидта приглашал на свой съезд.
Ну, Шмидт приехал нечаянно, был немало удивлен, куда его пригласили.
Но выступил все-таки.
Ну, выступил. А в целом, конечно же, надо, наверное, с другой стороны посмотреть, что российская партийная политическая система находится в состоянии зародыша. И, естественно, что касается партийной жизни как таковой, в таком прямом понимании, у нас пока ее нет. Это за этим будущее. И, естественно, учитывая исторические корни и России, и Советского Союза, и Новой России, партийное строительство будет архитяжелым.
Эйтан Финкельштейн, есть ли для «Единой России» место вот в этом христианско-демократическом таком объединении?
Да, вообще это очень такая странная история, и все будет, конечно, зависеть от того, во что выльется вот это вот партийное строительство в России и чем в самом деле в дальнейшем станет эта партия, которая претендует на участие в христианско-демократическом движении.
Да, это довольно забавно, тем более, что если она захочет стать христианской или христианско-демократической, ей придется изменить срочно закон о партиях, потому что вот эти религиозные названия употреблять пока, по крайней мере, нельзя. Так, ну что ж, еще у нас по пейджеру были вопросы. У США всего две претензии к Шрёдеру: антиамериканизм, но это общегерманское отношение к США и дружба с Россией, к чему приводит ссора с Россией, видит из ям Украина и Грузия, говорит Елена, но мы с ней не очень согласны. Пожалуйста, господин Белов, ваш ответ.
Я удивлен, что по-прежнему обвиняют Шрёдера в антиамериканизме. Ну, 2003 год прошел, в конце концов. Шрёдер был в феврале месяце в Штатах. Почитайте его выступление, почитайте его общение с Бушем. В общем-то, произошло примирение. И сейчас уже Шрёдер заявляет, в общем-то, о проамериканизме и себя, и своей партии. Возможно, зеленые где-то против, но не он.
В эфире программа «Время гостей». Были директор Центра германских исследований Института Европы профессор Владислав Белов. По телефону из Мюнхена политолог, корреспондент газеты «Форвардс» Эйтан Финкельштейн. И из Польши по телефону наш обозреватель Виталий Портников, который находился на экономическом форуме в Кремнице. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов.
В рамках проекта «Золотой запас свободы» вы слушали передачу московской студии нашего радио «Время гостей». Гость студии – директор Центра германских исследований Института Европы, профессор Владислав Белов. Вел выпуск Михаил Соколов. Эфир 8 сентября 2005 года. Над архивным проектом работает Иван Толстой.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21.05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий, я меломан и журналист. Музыка на свободе – это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20:05. Слушайте и не переключайтесь.